В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напомню, что вы можете слушать нас на средних волнах, а также на FM-волнах. Кроме того, заходите на Facebook-страницу «Крым Реалии» или YouTube-канал «Крым Реалии». Там есть возможность прямо под трансляцией оставлять свои комментарии и вопросы. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией обсуждение началось еще до того, как непосредственно начался эфир. Так вот, вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии. Если они будут по теме, мы обязательно будем их озвучивать в нашем эфире. Также работает номер телефона нашей студии 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. А 044 490 29 05 это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Обращаю ваше внимание, наши дорогие слушатели, что с 26 октября изменилось время выхода в эфир программ «Радио Крым Реалии». Наш утренний эфир теперь можно услышать с понедельника по пятницу с 9.00, а вечерний с 19.00. Сегодня мы поговорим о Крыме как поводе для гордости россиян. От чего мы будем отталкиваться? Будем отталкиваться от опроса российского Левада-центра. Дело в том, что согласно этому опросу, который был проведен ранее вот осенью этого года, 30% россиян гордятся аннексией России Крыма. Об этом мы еще расскажем подробнее. Социологи российского Левада-центра опросили россиян на тему гордости и идентичности, и в числе предложенных поводов для гордости оказался пункт под названием «Присоединение Крыма». Небольшая справка, традиционно, да, когда мы говорим о социологических исследованиях. Опрос проводился 25-30 сентября этого года по репрезентативной всероссийской выборке городского сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет, простите, и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах Российской Федерации. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Было задано три вопроса. Это, конечно, неблагодарное дело озвучивать результаты социологических исследований, но дадим такой общий обзор для того, чтобы была возможность нам потом обсуждать вот какие-то такие интересные моменты из этого исследования. Три вопроса. Первый. Что в первую очередь связывается у вас с мыслью о вашем народе? Второй вопрос. Какие события и явления в истории нашей страны вызывают у вас чувство гордости? И третий вопрос. А что вызывает у вас чувство стыда и огорчения, когда вы обращаетесь к российской истории 20-го столетия. По результатам исследования, небольшое примечание, вы можете подробно ознакомиться с ними на сайте Российского Левада-центра, но вот такой небольшой обзор. Вопрос. Что в первую очередь связывается у вас с мыслью о вашем народе? Тут стоит отметить, что респондентам предлагалась карточка с ответами, они могли выбрать более одного и или назвать свой. Итак, 55% респондентов выбрали вариант «Наше прошлое, наша история». Речь идет о том, что вы связываете с мыслью о вашем народе. 39% – это, цитирую, «Наша земля, территория, на которой мы живем». 34% – «Родная природа». Какие события и явления в истории нашей страны вызывают у вас чувство гордости? 89% респондентов выбрали вариант «Победа в Великой Отечественной войне» 41-45 год. Причем стоит отметить, что этот показатель вырос по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в 2018 году. 43% выбрали вариант «Ведущая роль страны в освоении космоса», 30% выбрали вариант под названием «Присоединение Крыма». И тут стоит отметить, что по сравнению с 2018 годом, когда в предыдущий раз проводился опрос, количество гордящихся вот этим самым присоединением Крыма снизилось на 15%. Для эфира «Радио Крым Реалии» и, конечно, вот как раз этот пункт самый интересный. Я надеюсь, что сегодня в нашем эфире у нас будет возможность его обсудить. Ну и третий вопрос. Что вызывает у вас чувство стыда? 49% респондентов выбрали вариант разрушения СССР. Этот показатель увеличился по сравнению с 2018 годом. 48% процитирую тут вариант ответа, который был выбран. «Великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности». Причем этот показатель снизился на 13% по сравнению с предыдущим опросом. И 33% выбрали вариант грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу. Напомню, что с полным перечнем вариантов и результатов можно ознакомиться на сайте Левада-центра. Мы же сегодня в нашем эфире будем отталкиваться от результатов этого исследования. У вас есть возможность непосредственно комментировать, да, свои впечатления от того, что вы услышите. Но я предлагаю также нашим слушателям, независимо от того, где они нас слушают, написать или позвонить и рассказать нам о том, что вызывает у них чувство гордости, это интересно. Ну, конечно, было бы неплохо, если бы вы как-то идентифицировали, откуда вы нам пишете или звоните. 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма, или же оставляйте свои комментарии, вопросы у нас под трансляцией. К нам присоединяется в эфир директор Левада-центра Лев Гудков. Лев Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо за то, что вы к нам присоединились. Вот я отмечу тут для наших слушателей, что, судя по релизу, да, Левада-центра, этот опрос проводится с определенной регулярностью с 1994 года. И вот если брать это последнее исследование, что удивило в этом году? И вот, в частности, как вы для себя объясняете то, что продолжается рост гордости за победу в Великой Отечественной войне и при этом рост огорчения за разрушение СССР?
Ну, вообще говоря, мы проводим этот опрос с 1989 года, и смысл этих вопросов, среди многих других, это смотреть, как изменяется коллективная идентичность, самосознание. Смысл этого было первоначально отслеживать, как, собственно, уходит советский человек, советское общество, изменяются и... Изменяются ли, это тоже очень важный вопрос, собственно, советские представления, советские символы, советская идентичность. И поэтому мы задаем это регулярно, одни и те же вопросы, но действительно с 1917 года, когда мы заметили вот, после аннексии Крыма, присоединения Крыма, такую мощную националистическую эйфорию, подъем, чувство гордости, такое ощущение даже силы, возрождения России, резкое усиление настроения милитаризма и имперского такого комплекса, мы начали задавать, собственно, и включили вот в список вариантов основания для гордости вот присоединение Крыма. И вы действительно правы, что в 1917 году 43%, это было на 3, отмечают, третья по значимости позиция. В 2018 году 45, а в этом году, в сентябре, упало до 30%. То есть резкое снижение в полтора раза. Тогда как все остальные показатели снижаются более-менее плавно, за исключением вот главного опорного символа и основания для коллективной гордости, это победа Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Это тут важно соотношение разных показателей, потому что нарастает чувство, и длительное, вот за 30 лет нарастало чувство, ну, как бы, комплекс неполноценности, коллективной, национальной неполноценности. Слабели все остальные составляющие. Ощущение уходящей великой культуры, великой литературы, гордость за советскую науку, за достижения в космосе, ощущение, что мы были, вот это миссионерское ощущение, что мы были впереди планеты всей, были вот таким образцом для других. Вот это все ушло. Осталось очень немного оснований для коллективного самоуважения, для это большая территория, сырьевые богатства, великая территория, вот, собственно, и военная мощь. Главный признак этого, конечно, как вы уже сказали, это нарастающее чувство гордости от победы войны, которое придает и моральный такой капитал, и право диктовать свою волю другим странам, другим народам. Вот победа над фашизмом, она как единственное основание для морального чувства гордости, самоуважения и прочее. На этом фоне захват или аннексия, присоединение Крыма, он, конечно, включился в это вот переживание, изживание комплекса неполноценности, особенно заметное было на фоне массовых протестов 11, 12, 13 года. А тут вот это вот такой националистический подъем, шовинистический подъем, который продолжался несколько лет. Но начиная там с 18 года, после накопившееся раздражение, усталость от этого милитаристского риторики, подъема, и особенно здесь на фоне пенсионной реформы, которая вызвала крайнее раздражение и недовольство людей, резко снизила значимость всех вот этих составляющих милитаристских, имперских комплексов. Важно тут смотреть не только на абсолютные цифры, но и у каких групп произошло это изменение. В первую очередь исчезло вот это коллективное такое высокомерие, чувство гордости, торжество, если хотите, от демонстрации силы у молодых. У молодых, более активных, социальных, занятых в частном секторе, то есть менее зависимых от государства. А сохранилось оно у людей, связанных с государством, то есть прежде всего у чиновничества, у бюрократии и у пенсионеров. Вот если в среднем 30% гордятся присоединением Крыма, то у молодежи это 21, а у пенсионеров 37, то есть в полтора раза больше. Иначе говоря, это как бы переживание торжества от демонстрации силы и захвата территории другого государства, оно уходит из более активных групп, более молодых, более образованных, уходит на социальную периферию к бедным и зависимым от власти. Вот это самые важные изменения, которые мы наблюдаем.
Лев Дмитриевич, вот то, что касается, вот я попытаюсь как-то выделить те пункты, которые меня заинтересовали из этого вашего вступления, вот то, что касается восприятия событий, связанных с Крымом весной 2014 года, исходя из того, что вы сказали, можно ли прогнозировать, что этот показатель будет снижаться и далее?
Думаю, что да. Этот ресурс, вот такой коллективной эйфории, возбуждения, он закончился. Закончился по нескольким причинам. Ну, одну я из них уже назвал, это пенсионная реформа. Но она не причина, а скорее катализатор такого выхода массового недовольства. А во-вторых, это ощущение застоя, стагнации в экономике, снижение доходов, которое шло и до последнего года. А во время пандемии, когда людей отправили на изоляцию, на карантин, и, собственно, занятые в малом, среднем бизнесе, группы, не связанные с государственным сектором, они резко потеряли в доходах, их положение стало очень уязвимым. Очень многие, примерно четверть активного, экономически активного, то есть работающего населения, потеряли работу, а у 40%, даже чуть побольше, доходы снизились, семейные доходы. Поэтому дело не в переживании коллективной гордости и демонстрации мощи, возросшей мощи и возрождения России, а речь идет просто о выживании людей, очень большой части выживания. Поэтому все вот такого рода шовинистические, милитаристские комплексы представлений и настроения резко ослабли.
Лев Дмитриевич,
вряд ли ожидать, что в ближайшем времени они восстановятся. Начался процесс переоценки, собственно, и внешней политики, и внутренней политики. Резко выросло недовольство людей.
Я вас попрошу оставаться с нами на линии. Подсказывает мне, что у нас есть звонок слушателя или слушательницы. Добрый вечер. Кто вы? Откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме? Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо. Паня Римолов. Вот согласно российскому законодательству, ваше американское радио относится к категории иностранных агентов. Вот также ваш гость с его центром тоже относится к категории иностранных агентов. Как вы думаете, насколько нам интересно слушать ваш дуэт?
А если вы не, если вам не интересно, почему же вы звоните нам в эфир? Спасибо вам большое за ваш звонок. Я отмечу, что да, действительно, под каждой публикацией Левада-центра указывается, что есть такое примечание, что Левада-центр принудительно внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Есть заявление директора Левада-центра по этому поводу, с ним можно ознакомиться на сайте. Я напомню, что директор Левада-центра Лев Гудков с нами на прямой телефонной связи. Я не знаю, Лев Дмитриевич, если у вас есть желание как-то ответить на нашему слушателю коротко, пожалуйста, а нет, будем двигаться дальше по теме.
Давайте дальше. Ну, это стандартная вещь. Не мы одни, мы были внесены в этот реестр под номером 142, мемориал был под номером 146. Это общая кампания подавления любого инакомыслия, любых независимых от Кремля организаций.
Вопрос это у меня... Да-да, по теме исследования вопрос. Вы сказали, упомянули о снижении доходов, да, о том, что переключаются люди из каких-то более таких глобальных идеологических вещей на какие-то более практические. Вот у меня возник вопрос, есть ли связь, учитывая показатели по поводу Крыма, есть ли связь в восприятии россиян между тем, что произошло с Крымом, да, и снижением доходов? То есть связывают ли как-то респонденты вот то, что Крым довольно-таки дорого обходится России?
Очень долго этого не было. Причинно-следственные связи между действиями руководства страны и последствиями очень долго не воспринимались, не осознавались. Но сегодня, особенно вот в условиях пандемии и ощущение такой некоторой безнадежности, поскольку понятно, что пандемия будет продолжаться очень долго, и перспектив выхода из нее нету, люди начинают по-новому оценивать и осознавать действия руководства страны. И, собственно, вот то, что я говорил о переоценке внешней политики, это как раз и сказывается на этом. Особенно это было заметно в 2018-2019 году, когда рейтинг Путина упал. Вот ядро его поддержки упало с 59% до 23%. Сейчас оно немножко поднялось до 30 там, с небольшим процентом. Но важно было именно это падение. Падение не только Путина, но и главных его как бы исполнителей его политики, ответственных за внешнюю политику и за военную составляющую, это Лаврова и Шойгу, они точно так же резко снизились. Люди считают, что надо заниматься не геополитикой, а внутренней политикой, то есть больше тратить денег на медицину, особенно сейчас это актуально стало, на развитие социальной инфраструктуры, на защиту бедных категорий населения, инвестировать в образование, в дороги и прочее, а не вести войну в Сирии, там, в Ливии, перевооружаться и смотреть на территории соседних стран.
Один буквально еще к вам такой вопрос. Вот вы сказали, что благодаря этому исследованию одна из его целей – это проследить, как уходит советский человек. Но мы видим по результатам этого исследования, что увеличивается, да, разочарование от развала Советским Союзом. Кроме того, все больше людей называют поводом для гордости победу в Великой Отечественной войне. Вот можно ли сказать, что советский человек уходит? Уходит из российского общества, если отталкиваться от результата вашего исследования?
Ну, вначале мы, вот первые замеры, это 89-й, 94-й, 96-й там годы, 97-й, нам казалось, что да, действительно, что проведение демократических реформ, оно вызовет необратимые последствия. Особенно это было видно на молодом поколении, которое действительно проявляла гораздо более либеральные, более демократические, прозападные установки, меньше агрессивности. Но через какое-то время мы видели, что реакция на реформы и на падение жизненного уровня дала совершенно обратный эффект и вызвала и сильнейшее разочарование вот в том, в той демократии, которая, модель которой формировалась в России, и привела к обратному эффекту – росту авторитарных установок, ожидания нового лидера и восторг с приходом вот нового правителя. Тем более, что это совпало с выходом из экономического кризиса, с ростом, резким ростом доходов, который начался во втором-третьем году и продолжался до 2008 года, и таким потребительским бумом. Поэтому консервативные реакции, особенно с изменением, с возрождением институтов советского типа, КГБ или ФСБ, армии, контроля над системой образования, потому что образование практически не изменилось. Оно, по сути, осталось советским в своей идеологии, в своей конструкции истории. Восстановление зависимости судебной системы и прочее, вот эти вот все советские институты, а главное структура власти, неконтролируемое общество, они восстановились на фоне вот этого разочарования, тяжелейшего переживания переходного периода. Сегодня мы наблюдаем кризис путиновской модели, стагнацию, отсутствие возможности развития, которая продолжается уже 12 лет, фактически экономика не растет, и накопление такого аморфного, диффузного раздражения, невыходящего. Поэтому Крым, вот аннексия Крыма, на какой-то момент она сняла эту волну раздражения, но не до конца. И мы видим как раз сегодня опять ослабление этого эйфории националистической и некоторое отрезвление общества.
Большое вам спасибо. Это был директор Российского Левада-центра Лев Гудков. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от данных свежего исследования Левада-центра. Исследование касалось темы гордости и идентичности. И мы обратили внимание на один из показателей. Это то, что аннексия Крыма в 2014 году вот все-таки лидирует пока в списке тех достижений, которые вызывают у россиян чувство гордости. 30% респондентов выбрали этот вариант, но мы также обратили внимание на то, что в полтора раза сократился этот показатель с момента последнего такого опроса, точнее предыдущего. Его Левада-центр проводил в 2018 году. Стоит отметить, что в июне этого года опрос на тему патриотизма россиян провели во Всероссийском центре изучения общественного мнения. И один из вопросов звучал следующим образом. Какие события в жизни страны за последние 10-15 лет вызывают у вас чувство гордости? Так вот, в топ-3 вошли, опять-таки, вариант, который я процитирую, как он назывался в этом опроснике, присоединение Крыма 16%, проведение Олимпиады и Олимпийские победы 10%, и на третьем месте развития армии, военной промышленности и вклад в защиту и безопасность государства. Я напомню нашим слушателям, что есть возможность у вас оставлять свои комментарии. У нас прямо под трансляцией в Фейсбуке или Ютубе. Вы также можете звонить 8 800 10 06 926. Вижу, что много вопросов возникло в связи с тем, что вот этот опрос Левада-центр фиксирует такую определенную ностальгию по Советскому Союзу. Ну вот обязательно прочитаю ваши комментарии чуть-чуть позже. К нам присоединяется в эфир российский политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Мы процитировали сразу два опроса. Одно свежее, Левада-центр, и одно немножко ранее, в июне, было обнародовано в ЦИОМа. И в обеих этих исследованиях аннексия Крыма в 2014 году находится в топе, да, тех исторических событий, которые вызывают у россиян чувство гордости. Почему, как вы считаете, почему вот это событие, которое в Украине воспринимают, да, так можно сказать, с негодованием, у россиян это вызывает чувство гордости?
Ну, во-первых, особенно больше гордиться-то и нечем. Чемпионат мира, Олимпийские игры и вот Крым. А во-вторых, после того, как российский или постсоветский гражданин наелся плодами, материальными плодами перестройки рыночной экономики, либерализации и так далее, у него обострилась нужда в духовной пище. И главный духовный стержень, как выяснилось, находится глубоко в прошлом. Это или победа в Великой Отечественной войне, или это великий могучий Советский Союз. Я напомню, что тот же Левада, тогда он назывался ВЦИОМ, на рубеже 90-х годов проводил опрос, который назывался «Основные озабоченности россиян». Чего в России начала 90-х люди больше всего боялись, о чем больше всего переживали. Там на первом месте была проблема дефицита товаров первой необходимости, опасения утраты доходов, опасения за личную безопасность. И только на 7-м, 6-м, 8-м местах, там несколько колебалась эта цифра, были сожаления о распаде Советского Союза. Тогда для людей было важнее, чтобы была возможность купить ребенку тетрадки, обувь, в магазине еду и так далее. А Советский Союз, ну, развалился, и бог с ним, никто по этому особенному поводу не расстраивался. И, кстати говоря, именно поэтому так легко произошло то, что произошло в Беловежской пуще. А когда в магазинах появилась еда, детская обувь, тетрадки, автомобили, даже квартиры и так далее, вот здесь обозначилась необходимость в каком-то духовном возвышении себя. Ну, власть предложила для духовного возвышения православные ценности, они как-то не очень работали. А вот тоска по великому и могучему, забыв, что тогда не было в магазинах яиц, молока, мяса, сметаны и так далее, новое поколение и, собственно, и старое поколение тоже очень охотно восприняло с подачи телевидения, конечно. Потому что, ну, людям, которые не жили в Советском Союзе, кажется, что да, был великий и могучий, нас все боялись, уважали, мы занимали там полмира, обнимая там на глобусе, который крутился в здании центрального телеграфа, пол земли красного цвета. Мы были самыми могучими, все прогрессивное человечество взирало на нас с завистью. Правда, в магазинах пива не было, или, точнее говоря, два сорта пива. Пиво есть и пиво нет. И еды не хватало. Но это-то забылось. А вот великий, могучий Иосиф Виссарионович Сталин это вспомнил. И это теснейшим образом связано с Крымом. Потому что, я думаю, примерно половина моих соотечественников, как минимум, хотели бы восстановить имидж, образ Советского Союза. А это, прежде всего, связано с территориальными размерами. Советский Союз казался могучим, потому что он был большой. То, что он проиграл войну в Афганистане, это мы как-то забыли. А вот то, что была территория 22 миллиона квадратных километров, и то, что никакой другой страны не было, сравнивой с Советским Союзом тогдашним, вот это люди помнят. И поэтому так они обрадовались присоединению Крыма. Это же наше, это же дело... И как, опять же, в Левадо-центре показывали более глубокие исследования с помощью фокус-групп, Алексей Левинсон этим занимается, непосредственно подчиненный Льва Дмитриевича Гудкова, на фокус-группах, он говорит, что больше всего его поражало не то, что Крым присоединили, не то, что оттяпали кусок территории у недружественной, нехорошей и продавшейся Европе Украины, а то, что плюнули на закон. Вот есть Будапештский меморандум, нам его враги навязали, когда мы были слабые. А вот мы, Владимир, руками или устами Владимира Владимировича взяли и на этот Будапештский меморандум плюнули. А весь мир это проглотил, потому что никуда не денется, и Крым теперь наш. И не столько их Крым, моих уважаемых соотечественников, радует, сколько вот то, что в гробу мы видали ваши международные обязательства. Мы выше них, мы сильнее их, мы, значит, опять поднялись с колен. И вот эта детская радость, она до сих пор живет в душе значительной части моих любимых сограждан, хотя понемножку это начинает, во-первых, надоедать, а во-вторых, приедаться. И, кстати говоря, я думаю, что связано еще и с тем, что в телевизоре тема Крыма уходит на второй план, потому что там особенно победных свершений не наблюдаются. Там проблемы с водой, проблемы с коронавирусом, проблемы с дико неэффективной экономикой, которая стоит 200 миллиардов рублей ежегодно из федерального бюджета, потому что Крым планово-убыточная территория. В общем, радость слегка потускнела. Думаю, что она и дальше будет тускнеть. Но на самом деле, если говорить коротко, то мне кажется, просто людям надо чем-то гордиться, чтобы чувствовать себя как-то так достойно, как им кажется. А особенно гордиться нечем. Соответственно, остается гордиться тем, что Гитлера победили, забыв про помощь Соединенных Штатов, забыв про ленд-лиз, забыв про 28-27 миллионов потерь. Все это как бы отодвигается за рамку массового мышления. А вот то, что мы победили, вот это людей утешает, примиряет, в общем-то, с довольно скудной действительностью, в которой они опять оказались, не желая этого признать. Потому что, в общем, на самом деле сейчас экономические и социальные дела в России совсем не так хороши, как показывает телевизор. А поскольку телевизор чуть-чуть меньше стал говорить про Крым, потому что в Крыму не так уж сладко живется, постольку это немножко выветривается из общественного сознания тоже. Сейчас нужна бы какая-нибудь другая радость, а вот ее вроде не получается, и побед вроде как никаких особенных не просвечивается. Поэтому люди в поисках вот этой точки опоры откатываются еще дальше в прошлое, в 45-й год, к Иосифу Виссарионовичу Сталину. Я думаю, что это неизбежно, но, конечно, очень печально, потому что это означает, что с 45-го года никаких выдающихся достижений этой вертикали власти моей стране не принесла. Крым тоже такая, в общем-то, уже протухшая радость. Ну да, всех мы обманули с этим самым Будапештским меморандумом. Вот какие мы замечательные. Но малосимпатичная радость такая. И, в общем, довольно скудная, с моей точки зрения. Не так уж много поводов для гордости.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был российский политолог Дмитрий Орешкин. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от результатов исследования Левада-центр. В конце сентября провели опрос на тему гордости и идентичности россиян. И вот несколько пунктов, которые мы обозначили, да, во вступлении к нашей сегодняшней беседе с экспертами, это то, что вызывает гордость у россиян. И в этом списке, в топ-3, можно сказать, есть и анекдот. Крыма на третьем месте, 30% респондентов в этом году выбрали этот вариант. В то же время, по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в 2018 году, эта цифра снизилась на 15%. И к нам подключался в начале нашего эфира Лев Дмитриевич Гудков, директор Левада-центр, и он отметил, что, по его мнению, снижение этого показателя связано с тем, что снижается уровень доходов у россиян. Ну вот, в частности, об этом поговорим с нашим следующим гостем. С нами на прямой телефонной связи крымский политолог, историк Александр Севастьянов. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Мы уже немного поговорили в нашем эфире о том, почему события, да, весны 2014 года вызывают у россиян такую гордость. А вот как вы считаете, с чем может быть связано то, что этот показатель снизился в полтора раза за два года? То есть согласны ли вы с тем, что это экономические вопросы, или же просто как-то, ну, стирается уже впечатление от событий 2014 года?
Тут все вместе. Тут все вместе работает, потому что, во-первых, если сравнить 2018 год, вот начало 2018 года и конец 2020 года, это два совершенно разных, ну, скажем так, две совершенно разные реальности для России. За это время прошло повышение пенсионного возраста, то есть и фактически пенсионная реформа, которая стала однозначно непопулярным действием власти, за это время продолжилось падение доходов, и, в общем-то, скажем так, людям стало хуже жить. А коронавирус и вся связанная с ним остановка экономики и потери экономические, они только усугубили это. То есть сейчас не до геополитических каких-то восторгов, радостей, сейчас, как говорится, прожить бы, выжить бы. А это с одной стороны. То есть это как бы такие экономические и социальные причины, то есть жить стало просто хуже внутри самой России, внутри самого российского, скажем так, российских реалий. Вот. А второй момент, с другой стороны, ну, многие с материка приехали в Крым. Посмотрели, увидели, посмотрели, что, в общем-то, остался тот же сервис. Посмотрели на то, что, в общем-то, сервис этот несоразмерен тем деньгам, которые за него просят. То есть цены высокие, а уровень курортов, уровень инфраструктуры крайне низкий. А, да, конечно, есть повод гордиться мостом, есть повод гордиться трассой Таврида, но на этом, в общем-то, исчерпываются и аэропортом еще, да, и аэропортом. Вот, безусловно, в Симферополе. А вот, есть чем гордиться, да, где-то, особенно, наверное, в Севастополе это больше заметно, а есть какие-то объекты, которые можно витринно всем показывать, да. Но вот дальше, как бы, люди один раз в Крым приедут с материка, и больше их туда, чтобы каждый год ездить, отдыхать, не сильно-то заманишь, да. Только в этом году из-за, опять-таки, ограничений по коронавирусу люди, ну, вот, поехали в Крым в большем достаточно заметном количестве. И, опять-таки, что они увидели? То есть, допустим, они были несколько лет до этого, там, допустим, в 16-м году, в 17-м году, и теперь вот в 20-м приехали. Они увидели все то же самое. То есть, и поэтому, ну, грубо говоря, вот эта иррациональная радость относительно Крыма, она сама с собой сошла на нет. Ну, то есть, ну, хорошо, вот есть Крым, однако наша жизнь стала хуже, причем, в общем-то, логическая связка от того, что эти события связаны, то есть вхождение Крыма в состав России и последующее ухудшение материального положения вследствие санкций. Эта логическая связка начинает работать. И все вместе, конечно, это приводит к тому, что людей, которые ставят события 2014 года на какое-то особое место в своем сознании, становится меньше.
Александр, буквально короткий вопрос. Вот, учитывая те тенденции, которые вы упомянули, отражаются ли они как-либо на отношениях между россиянами и крымчанами?
Ну, безусловно, потому что менталитет и практика, опыт у этих людей, у людей из российских регионов и у людей из Крыма, они разные, если брать, например, измерение 25 лет последних, там, или 30. Разная практика, разная история выживания в 90-е годы, разная структура социальная и разные, ну, как сказать, примеры истории успеха. Они разные, и поэтому то, что нормально в российских регионах, абсолютно не знакомо крымчанам. Однозначно то же самое обратная позиция и то, что в Крыму абсолютно считается, ну, каким-то обычным явлением, то в российских регионах рассматривают как нечто удивительное. Поэтому, безусловно, отношения просто проистекают по линии того, что эти две массы, крымчане и условно, скажем так, материковые, они друг друга понять не могут, потому что они используют разный понятийный аппарат, разный аппарат, скажем так, привычек, стереотипов, мышления. Поэтому, конечно, пока что эта разница преодолена, и, в общем-то, сложно сказать, будет ли она преодолена вообще в ближайшее время.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Александр Севастьянов, крымский политолог-историк. А я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от результатов исследования российского Левада-центра. Исследование касалось предметов гордости, идентичности россиян. И вот согласно этому исследованию, 30% респондентов гордятся аннексией Крыма. Но если сравнивать этот показатель с предыдущим таким исследованием в 2018 году, то этот показатель уменьшился в полтора раза. К нам присоединяется в эфир Виктор Каспрук, украинский политолог, журналист. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер.
С чего бы я хотела начать? Дело в том, что мы обратили внимание на эту тему, я так уже раскрою все карты, когда увидели соответствующий пост в Фейсбуке бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. И вот он, когда цитировал результаты этого исследования российского Левада-центра, сказал, что, по его мнению, вот это снижение гордости за аннексию Крыма в 2014 году — это повод для Украины действовать. То есть он считает, что такое общественное мнение дает возможности для Украины работать как бы разными методами на по линии, да, возможно, даже и деоккупации Крыма. Как вы считаете, вот разделяете ли вы мнение Павла Климкина, стоит ли Украине пытаться повлиять как-то на общественное мнение в России, решают ли что-то там граждане?
Ну, я читав цей пост на Фейсбуці пана Клімкіна, і я з ним згоден. Справа в тому, що поки що Україна з приводу Криму в основному дотрималась такої оборонної позиції. Можливо, зараз треба переглянути свою всю позицію, і більш такої наступальна позиція України по різним напрямкам. І там пан Павло говорить про те, що можливо, треба і на соціальних мережах, тому що в наших українських на соціальних мережах дуже багато російських тролів. Можливо, так само треба організувати соціальних волонтерів, які могли б донести українську позицію до російського читача, який не читає українську пресу.
Смотрите, вот под этим же постом Павла Климкина один из самых популярных комментариев звучит следующим образом. Байдуже, що думають росіяни, важливо лише те, що думають керівники держави. Росіяни завжди слухають і підтримують тих, хто сильний і має владу. Ну, это цитата. Вот вы согласны с тем, что не будет возможности повлиять на какое-то решение по линии Крыма?
Я думаю, що напряму, можливо, не буде, але коли маятник хитнувся в інший бік, на суспільні настрої в Росії, яка раніше була наскрізь зомбована телевізором, можуть почати так зміщуватися, тому що люди бачать, що економіка падає, соціально-економічна ситуація погіршується, і тому треба, можливо, спробувати донести росіянам позицію України, тому що вони позицію не знають, вони тільки знають позицію російського телевізора і Путіна.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был украинский политолог Виктор Каспрук. Я же предлагаю послушать небольшой фрагмент вот как раз этого поста Павла Климкина, бывшего министра иностранных дел Украины. Мы начитали фрагмент для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь.
Это еще не похмелье, но первые признаки есть. Для нас открываются качественно новые и критически важные возможности. Имею в виду целенаправленную работу в российских социальных сетях, направленную на объединение в сознании россиян социальных и политических проблем в России с последствиями оккупации Крыма. Это не любительская история, под это нужно создать систему и работать вместе с нашими партнерами. Особое внимание стоило бы обратить на молодежь, которая в России все больше не воспринимает имперскую агрессивную политику Кремля. Последние исследования это недвусмысленно демонстрируют. Давайте будем откровенны. Для возвращения Крыма нужно сделать его проблемой как за пределами, так и прежде всего внутри России. И радикальное уменьшение чувства гордости россиян после оккупации Крыма открывают новое пространство для действий. Именно сейчас. В любой войне нужно пытаться воевать на территории противника, а особенно в гибридной.
Это было мнение Павла Климкина, бывшего министра иностранных дел Украины. Я напомню, что мы в нашем эфире отталкивались от результата опроса российского Левада-центра, и согласно этому опросу показатель процент тех россиян, которые гордятся аннексией Крыма, несколько уменьшился по сравнению с 2018 годом. Если был на уровне 45%, то сейчас это 30%. Мы в эфире обсуждали, почему так, и обсуждали некоторые другие результаты этого исследования, в частности, ностальгию по Советскому Союзу. И я вижу, что как раз вот эта ностальгия вызвала такую бурю комментариев. У нас, в частности, под Facebook-трансляцией спрашивает одна из слушательниц, чем огорчаться то за СССР, за очередью, за колбасой. Давно не стояли, так сейчас санкции еще ужесточать и будете стоять. Вот такое вот мнение у нас. Пишут о том, что Путин, цитирую, загнал в тупик не только граждан своей страны, но и крымчан, которые оказались заложниками собственной глупости, зависти и бесперспективных надежд. Вот тоже такое мнение у нас под Facebook-трансляцией. Кто-то пишет о том, что Путин красавчик. Это цитата. Есть также у нас комментарий под YouTube-трансляцией. Пишет нам один из слушателей. Крым российский с 18 века, а украинским никогда не был. Ну вот тут не совсем тогда. Стал им только потому, что советское правительство очень любило перекраивать границы. Ну, это ваше мнение, мы цитируем, да, в нашем эфире. В то же время один из слушателей считает, что тот показатель, что многие там крымчане хранят украинские паспорта, это такая неплохая характеристика тех реалий, которые сейчас в Крыму. Я благодарна всем нашим слушателям, которые присоединились к нам в эфир в том или ином виде. Спасибо, что вы оставляете свои комментарии. Обязательно сейчас перечитаю все, что вы написали. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. Услышимся завтра.
В ефірі Радіо Крим Реалій. Передача громадського радіо.
Ви слухаєте подкаст громадського радіо.
Говоритимемо про українську історію, як традиційно це робимо щопонеділка, і говоритимемо про одного із найупізнаваніших, напевно, і найвідоміших персонажів, так, оповитого легендами, різними оповідями, які з'являються у фольклорі, але чи не найбільше, напевно, з'являється у візуальних мистецтвах, як зараз би модно і варто було сказати. Так, власне, є ціла іконографія цього персонажа. Це козак Мамай. І навряд чи є багато людей в Україні, які ніколи би не чули за своє життя, власне, от цих двох слів «козак Мамай» в такій саме сполуці і не бачили оцієї дуже відомої, навіть архетипічної якоюсь мірою картинки. Власне, про загадку козака Мамая, хто він такий, звідки взявся, як з'явився в українській культурі, яким чином пов'язаний з українським козацтвом, що означають символи, які переважно зображені на цих картинах, на зображеннях козака Мамая або поруч із ним, це нам допоможе з'ясувати Владислав Грибовський. Він історик, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського в Національній академії наук України, кандидат історичних наук і дослідник історії козацтва та причорноморських ногайців. Пане Владиславе, вітаю вас.
Доброго вечора.
Отже, козак Мамай, ну, направду, я, може, перебільшив з одного боку, але це така культова фігура, пов'язана з українською історією. Що ми знаємо, що ви і ваші колеги знають про якісь фактологічні підтвердження? Існував чи не існував козак Мамай? Давайте з такого банального цілком, може, запитання.
Що, напевне, можна сказати, існували козаки Мамаї. Існувало ціле історичне явище в Гайдамаччині, а саме в 1750-1751 році гайдамаки виступали під іменем Мамаїв. І гайдамаччина зазначених років засвідчена джерелами як Мамаївщина. Тобто йдеться не про одиноку якусь персону, яка з-поміж гайдамаків дала наймення всьому гайдамацтву і у вигляді картини «Козак Мамай», яка була засвідчена. От, а йдеться про велике за розмірами і за хронологією явище, таке як Мамаївщина, Гайдамаччина і в широкому контексті Козаччина. Тобто картина «Козак Мамай», а точніше можна говорити про картини Мамаєвого циклу, звісно, це дещо штучна назва, яка закріпилася десь із середини 19 століття, можливо, завдяки етнографу П'єру де ля Флізу, який одним із перших з'ясував таке явище, як побутування у селянських хатах і не тільки картини, яка називається «Козак Мамай». Але ця назва певною мірою умовна, тому що часто ми зустрічаємо також назву просто «Запорожець», чи то «Кримський Запорожець». А так само в тій композиції, в якій зображений традиційний Мамай, бачимо цілком історичні постаті. Ну, такі як Сава Чалий, Максим Зарізняк, козак Бондаренко, козак Шарпило.
Тобто в образі козака Мамая, так?
В образі козака Мамая, так. Тобто йдеться не про реалістичне зображення, не йдеться не про якусь, умовно кажучи, фотографію, а йдеться про фіксацію засобами образотворчого мистецтва такого явища української історії, як запорозьке козацтво взагалі. Тобто в той момент це сталося, коли козацтво історично сходило з арени. тобто наприкінці 18-го і впродовж 19-го століття. Тому з чого треба починати розмову, а саме з того, що козак Мамай – це лише часткова назва того, що має більш широку назву «Запорожець». Це одна із перших фіксацій картини «Запорожець» належить до 1766 року в передполкої полковниці Параски Василівни Солимової поруч із портретом Богдана Хмельницького, святими образами Спасителя і Трійці, була, далі цитую, «картина запорожця на стіні». Так само картину «Запорожця на стіні» зобразив і Тарас Шевченко у своєму відомому афорті «Дари в Чигирині» 1649 року. Ми теж, якщо продивимося, то побачимо зображення козака з кобзою або бандурою.
Дуже цікаво, що от 18 століття, так, і поруч із тим, що ми називаємо зараз сакральними, там, творами сакрального мистецтва, насправді для людей того часу, та й зараз для тих, хто є адептом тієї чи іншої релігії, де присутня іконографія, де присутній іконопис, це ж речі дуже важливі, так, і поруч із іконами, картина із зображенням козака Мамая, це, такий серйозний знак чого? Поваги, пошани, якогось от співіснування військової чести, чи власне цієї, може, мілітаризації, чи мілітарної присутності в житті тогочасних людей.
Йдеться про присмеркове явище, тобто коли козацтво вже згасало, відходило у небуття, коли Російська імперія поглинала українські терени, коли люди, які називали себе козаками, так чи інакше були підпорядковані російській імперській військовій та цивільній адміністрації, з'являлися новотвори козацьких військ, які вже мали мало спільного з історичним козацтвом. От саме в цей час і постає картина, яку ми умовно називаємо «Козак Мамай».
Тобто це така собі туга за минулим?
А йдеться не лише про того за минулим, йдеться швидше про таке явище, як романтизм у широкому сенсі цього слова. Свого роду двоєсвіття, коли існує світ звичайний, ординарний, нецікавий, і світ надзвичайний. Тобто «Козак Мамай» – це картина, що вказує на той міфічний, міфологічний, надзвичайно цікавий, небезпечний світ козацтва, який ішов в історичне минуле наприкінці 18 століття. Скажімо, такий перетеча європейського романтизму художник, гравер, поет Уільям Блейк зауважив, що деякі люди ніколи не помітять картину, якщо вона не висить у темному закутку. Тобто картина «Козак Мамай» саме є тим темним закутком наших знань про історію козацтва. Якщо ж ми наведемо ясність на цю картину, то побачимо величезну концентрацію смислів, які пов'язані з українським і ширше степовим козацтвом 16-18 століття. Тобто цю картину, звісно, треба мати її перед очима, щоб говорити про неї. Я рекомендую слухачам знайти в інтернеті картину під назвою «Кримський Запорожець», де найвиразніше проступають ті риси, про які далі піде мова.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми розмовляємо з істориком Владиславом Грибовським і говоримо ми про козака Мамая, точніше про його зображення, візуалізацію в українській культурі і, власне, принаймні про ті зразки, які ми маємо до цього часу, які є зафіксовані, на підставі яких науковці роблять певні дослідження. Чи можемо ми говорити, що паралельно в той час і на схід від України, і на захід подібні герої мали так само місце в живописі, наприклад? Умовно, там це як зараз сфотографуватися в якомусь костюмі, так, там, чи замовити собі картину когось, тобто таке собі уподібнення певною мірою до когось. От чи оця така героїзація і такі герої в фольклорі, може, в живописі, в літературі країн європейських і азійських, чи були в той час популярні?
Поза сумнівом, якщо ми згадали Вільяма Блейка, то ще раз наголошу на такому явищів естетики романтизму як двоєсвіття. Тобто український селянин, який ж ще пам'ятав про козакування своїх предків, жив у світі вельми нудному. Є панщина, є зобов'язання перед державою, є сім'я, яку потрібно годувати. А ось є пам'ять про козацтво, про волю, про відсутність обмежень, про відсутність державної регламентації, тим більше чужої державної регламентації, яку накидала російська держава на українські землі. От саме цю пам'ять зафіксувала картина «Козак Мамай». Це світ той нереальний, який дуже вабить. Який вабить попри те, що пов'язаний з ризиком, пов'язаний з війною, пов'язаний з смертю. І звісно, що в цій картині дуже багато нашарувань, які можна прочитати, якщо мати певну перспективу, перспективу історії культури євразійського степу. Ну, в першу чергу, що ми бачимо на картині, ще раз наголошу, на картині «Кримський запорожець». Ми бачимо молодого козака з тонкими вусами, чубчиком-оселедцем, голеною головою, пишними шароварами і взагалі пишним одягом. Бачимо коня, котрий нетерпляче б'є копитом, ніби запрошуючи відновити звичний для нього рух. Бачимо кухоль з горілкою, бачимо зброю і бачимо шапку. От всі ці елементи, попри те, що це не є реалістичне зображення, це є зображення радше символічне. От, тобто всі предмети зображені так, щоб було достатньо їх розпізнати. Це не є фотографія в реалістичному мистецтві. От, ну, власне кажучи, йдеться про що? Про те, що зафіксований образ. Образ, який має певний смисл. І вуса, і голена голова, і молодий козак. І все, що він тримає в руках, чи що є поруч нього, промовляє саме за себе. Наприклад, голена голова і чубчик, оселедець і вуса. Ми схожі речі маємо і серед нагайців, зокрема на зображеннях 18-го, початку 19-го століття, які ми можемо знайти у книгах Симона Паласа, на деяких гравюрах Гейслера. Бачимо ту ж саму шапку, яку зображено на гравюрах, що супроводжують книгу Даніеля Шваттера, швейцарського мандрівника, який відвідав приазовських нагайців у 1820-ті роки. І простежуємо схожі явища не лише у степових сусідів-запорожців нагайців, але й у турків, кримських татар, казахів і таке інше. І звісно, що всі ці елементи промовляють про те, що запорозьке козацтво, будучи на степовому порубіжжі, всотовувало в себе впливи культури євразійського степу. І коли ми говоримо про те, що запорозьке козацтво – це було осередком демократії, якихось новітніх явищ, то, звісно, ми накидаємо наші ідеологічні уявлення на той час, якому вони не були властиві. А йдеться про надзвичайну архаїку, яка надзвичайно дивовижно поєднувалася з новітніми тенденціями ранньомодерного часу. І от, якщо ж ми вже говоримо про архаїку, то мусимо згадати таке явище, як чоловічі спілки, тобто гуртування молодих людей з униканням сімейних зв'язків відносин, які блокували зв'язки з державою, блокували зв'язки з сімейним простором, а отже власністю, спадщиною і таке інше. І аналогічні явища ми знаємо не лише на Запорозькій Січі, куди, як відомо, жінок не пускали, а побачимо багато дуже схожих спільнот і серед нагайців, і на Північному Кавказі, і в Північному Казахстані, і в Центральній Азії. Тобто йдеться про універсальне явище, що чудернацьке позначилося на специфічній українській культурі степового порубіжжя 16-18 століття. І все це дуже добре проглядається на картині, яку ми умовно називаємо «Козак Мамай», якщо підійти з певним уявним шифрувальним пристроєм.
От я думаю, ми про цю символіку, пане Владиславе, що ми про цю символіку так само згодом поговоримо. От зараз такі проміжні підсумки. Тобто ми, говорячи про козака Мамая, маємо на увазі збірний образ. Тобто ми не говоримо про реальну фігуру, да? Хоча от ви означили на початку явище ціле, але те, що ми бачимо на зображеннях, це швидше збірний образ таких собі присмірків Гетьманщини і минувшини, так, як би сказали, в 19 столітті. Тобто це вже на фіналі от тієї минувшини славної, та, і про яку так само писав Тарас Григорович Шевченко вже в середині 19 століття. І ще маленьке тут дотичне запитання до цього, бо ми говоримо переважно про візуальну частину, так, пам'яті про козака Мамая. Чи йдеться винятково про образотворче мистецтво? Чи ми говоримо також, наприклад, і про думи, ну, загалом про фольклор?